Новая жизнь. Беседа 471. Здравствуйте. Спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебной беседы с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Сегодня у нас праздничная атмосфера. Атмосфера праздника Хануки. Постараемся глубже понять процесс проникновения эллинской культуры, как это связано с праздником Хануки, чему из этого можно научиться и как построить лучшую жизнь в нашем обществе. Ницца, пожалуйста, вам слово. Да. Когда мы празднуем Хануку, мы празднуем победу Маковеев над эллинами. И сегодня мы хотим углубиться в понятие, которое называется проникновение эллинской культуры. Если мы смотрим глубже, читаем исторические книги, то мы изучаем, что в то время, после завоевательных войн Александра Великого, возникает процесс желания передать культуру, навязать культуру, которая, я бы даже сказала, была очень просветленная, культура разума, интеллекта. Культура, которая развивает разум, сознание, мысль, красоту, эстетику, конкуренцию. По сути, это та культура, эллинская культура, которая кажется очень развитой и развивающейся. И иудеи в то время, на первых этапах, еще до того, как это выросло в войну, был период около 200 лет, когда следовали эллинской культуре не только иудеи, а многие народы эллинскому культу и хотели стать такой частью сверхкультуры, универсальной культуры, которая проповедует критерии морали, эстетики. Я бы хотела задать вопрос очень существенный. На первый взгляд, здесь был процесс, который вполне хороший. Есть некая группа среди иудеев, и часть из них хорошо с этим себя чувствует, в основном иудейская элита. Есть маленькая часть людей, которая противодействует. Чем противодействует? Противодействует ассимиляции, хочет сохранить свою уникальность, не хочет проходить процесс объединения в общую, включения в общую культуру. И возникает вопрос, что в этом плохого? Кажется, что все хорошо. Почему такое большое противодействие оказывает эта группа людей? И что плохого в проникновении эллинской культуры? В моих глазах это совсем не так, как я сейчас слышу. Меньшинство иудеев, которые были, придерживались еврейской культуры, это не меньшинство по количеству людей. Это совсем неправильно. А это меньшинство внутренних сил человека, но количественно они были очень велики. Эллинская культура не могла проникнуть в культуру народа Израиля, потому что это совсем противоположно тому, что было в народе, и чем жил народ, и что было его учением. Следует понять, что жившие тогда люди все проходили воспитание. Воспитание сильное, воспитание единое на всю страну. Как написано, не было ни одного ребенка 6 лет от Дана до Бершевы, которые не знали законы чистоты и нечистоты. Имеется в виду внутренняя чистота человека, а не кошерная еда. А не как сегодня раввин принимает экзамены на кошерность мяса, молока. Тогда называлось человек и каждый, который знает, что такое святость ради отдачи, возлюби ближнего как себя, и что такое нечистота, как противоположное тому. Использование эгоизма. И так и жили. Жили согласно правилу народа Израиля «возлюби ближнего как себя». Это было... Это правило разбилось в дни, в эпоху Раби Акива, при разрушении второго храма. И тогда вышли в изгнание. Но в период, о котором мы говорим, весь народ был на духовном уровне. То есть они знали, что такое выполнение Торы и заповедей в духовном смысле, как исправление человека, исправление желаний человека на благо ближнего, на благо Творца. И все были вместе, как один человек с одним сердцем. Разумеется, что каждую минуту они должны были сопротивляться своему злому началу, но, сопротивляясь ему, они поднимались еще выше на условии возлюби ближнего как себя. И они объединялись над своим эгоизмом, эгоизм еще больше, они вновь объединяются, эгоизм еще больше, они вновь объединяются. И так постоянно, пока эгоизм в народе Израиля выяснял себя, раскрывался, и на его фоне весь народ Израиля соединялся и приходил к полному исправлению. К этому они стремились. Так было, и на этом условии они построили первый храм, а от первого храма началось падение, так и должно было быть, чтобы в конце концов все разбилось, народ Израиля вошел бы в изгнание и вышел бы оттуда, как из Египта, с большим богатством, когда он увлекает за собой все человечество. Как это происходит сейчас, в наши дни мы должны встать и увлечь за собой все человечество. И нужно понять, что этот процесс совершенно обратен тому, как развивались другие народы. Народ жил по правилу возле ближнего как себя, во взаимопоручительстве. Каждый поддерживал другого, чтобы быть в максимальном соединении в силе отдачи, в стиле любви к ближнему. В поручительстве, когда все поддерживают друг друга. И Творец был раскрыт. Потому что откуда пророки народа, все, что они писали, все, что они делали, это все на основе того, что они жили в раскрытии высшей силы, в раскрытии высшей настоящей реальности. И поэтому мы должны понять, что они не получали выгоду от эллинской культуры, как сегодняшние историки пишут в своих книгах, от непонимания того, что такое внутренняя суть народа Израиля, что такое быть иудеем в земле Израиля, народ Израиля в земле Израиля в то время. Так я понимаю, что, как я понимаю вас, изначально есть конфликт между эллинской идеологией и идеологией восприятия иудейской. Разумеется, не конфликт, а противодействие, полное противоречие. Так что за противоречие? Очень просто. Почему они не могут быть вместе? Очень просто. Согласно идеологии, либо эллинской, либо вообще все идеологии, которые только могут быть западные, даже не западные, а восточные, какая разница? Все идеологии, которые могут быть, произрасти из человека. Человек как животное, как материальное эгоистическое существо. Не может быть, что из него произрастет какая-то иная идеология, кроме того, что на благо ему, его животному, его животному существованию. Что вы имеете в виду животное? Животное — это на благо тела. Они в особенности, эллины, у них был культ тела. Весь их спорт, их стадионы, они... Это известно как гедонизм. Гедонизм — это плохо. Может быть, это хорошо, если это эффективно человеку для сближения с целетворением. Но если я постоянно проверяю, насколько я силен, это вся моя жизнь, то есть насколько моя лошадь здорова, пока она умирает, то я живу ради лошади. Поэтому... Но я должна добавить, действительно, культ тела и внешняя, внешняя форма играла очень серьезную роль, но философия и мысль, все это материальное, основано на пяти телесных органах чувств, это тоже не выходит за рамки узкого восприятия мира, как воспринимает наше тело. Это я хочу понять лучше. Это вы не сможете понять, к сожалению, потому что это ограничение, которое есть в каждом человеке, пока он не выходит из этого, пока он не приподнимается над пятью органами чувств, пока он не говорит своему телу «до свидания» и поднимается вверх. Не имею в виду смерть, но когда он может начинать воспринимать реальность не через пять телесных органов, а над пятью. То есть не через свой частный личный разум. Через разум мы вообще ничего не воспринимаем. Пять органов чувств, потому что чувство — это желание. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощущения, желание понять, постичь все, что есть вокруг меня. И они воспринимали это тоже в виде впитывания эгоистического. Я хочу знать, я хочу понять, я хочу узнать. Таким эгоистическим интровертным восприятием они не могли воспринять больше, чем их чувства готовы согласно времени, движению и ограничению каждого органа чувств. То, что восприняли, восприняли и начали строить из этого науку, но сверх границ, то, что не могли воспринять, там они уже развивали эллинскую, греческую мифологию, придумывали истории, как боги друг с другом женились друг на друге, убивали друг друга. И так они и представляли себе силы природы. Очень примитивно, разумеется, что совершенно неверно, и с тех пор у нас есть только... Остались только истории для детей, и то я не рекомендую их детям, потому что это дает человеку такую неправильную модель восприятия природы. И все, кроме этого ничего, у нас осталось из всей греческой древней культуры основы науки и азбука, и власть, правительство, политика, очень много вещей. Более-менее, больше из Рима. Там были заложены основы. Ну да, я был часто в Греции. Я хотел понять один момент, который вы отметили. Вы сказали, что эллинская культура и эллинская идеология, как и остальные другие, символизируют желание понять, что происходит вокруг, исследовать реальность в виде впитывания внутрь. Это да, это главное. А иудаизм развивался в противоположном направлении, поэтому я говорю, что совсем наоборот. Так объясните, это экстравертно. Человек не должен впитывать данные природы в себя и обрабатывать их в голове, и ощущать их в чувствах, в сердце, и обрабатывать их в мозгу, а он должен выйти из себя, включиться в ближнего, в кого-то вне, и так он улучшает свои органы восприятия и делает их неограниченными, бесконечными. Потому что я выхожу вовне, я оставляю себя, я оставляю это тело, я не хочу быть в нем. Оно ограничивает меня, не позволяет мне понять ничего. Не просто понять, а даже почувствовать. Потому что я ограничен, глаза, уши, сколько можно. И то, что я в них воспринимаю и обрабатываю эти данные, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, когда обрабатываю эти данные, я их обрабатываю обязательно ради собственной выгоды. Обязательно, потому что так работает все мое тело. Его сила, сила эгоистическая. То есть, что бы то ни было, я воспринимаю даже из окружающего мира только то, что я могу воспринять в пяти органах чувств эгоистических, только мне на благо или только мне во зло. В диапазоне восприятия каждого органа чувств. И не более. А если есть еще явления вокруг меня, я их не воспринимаю. Я немного могу воспринять, в течение тысяч лет я строю инструменты, которые мне могут расширить ареал восприятия глаз, ушей, но сколько они могут воспринять? И все равно я обрабатываю их обязательно, обязательно обрабатываю их на благо себя, то есть я ограничен. Я хочу, если я исследую реальность, я должен быть не ничем не зависим ни от чего. Ну, как-то может быть. Я же эгоист, я вижу только хорошо мне или плохо, то, что приятно, неприятно, выгодно, невыгодно. Я автоматически, подсознательно уже фильтрую все, что есть передо мной. Я вижу. То, что я вижу, открываю глаза, я вижу. Что я вижу? То, что мне выгодно видеть. А то, что невыгодно, я не вижу. Смотрите, какие мы разные. То, что понимает один, другой понимает совершенно наоборот. Ближе к нашей теме. Существует другое восприятие, кроме эллинского. И существует другое, противоположное восприятие. Это противоположное восприятие говорит так. Ты должен для того, чтобы быть исследователем, объективным, независимым, действительно ученым, какого нет в нашем мире по природе. Ты должен выйти из всего того, что происходит здесь, на Земле. Из своего эгоизма. Ты должен поднять свое «я» над собой. И тогда то, что ты почувствуешь, будет истиной. Это то, что существует действительно в реальности. Есть методика, как обычный простой человек с помощью определенных упражнений, с помощью окружения, группы, может вызвать в себе такое изменение, когда он добавляет к своему естественному восприятию также и возможность восприятия сверхъестественного. Сверхъестественного восприятия? Сверхъестественное означает мистическое. Что такое сверхъестественное? Нет, сверхъестественное — это помимо того, что я получил от природы, в дополнение. А что вы получили от природы? От природы я получил возможность воспринимать окружающую реальность в моих органах чувств. Что мне на благо, что мне во вред, так обрабатывать и рассматривать реальность. Это существует без того, чтобы я над собой работал. Это во мне заложено, поэтому это естественно. А есть сверх, а сверх этого я могу воспринять реальность так, что я развиваю дополнительное чувство. Чувство, которое не настроено на впитывание извне, а на отдачу вовне. Когда я готов отдать, любить, раздать, я готов быть выше себя. И тогда я начинаю в таком подходе, это называется подход отдачи, подход любви, вместо подхода получения, наслаждения, ненависть, в подходе вовне, отдача, любовь, я начинаю чувствовать реальность, которая остается вне моих эгоистических чувств. Я воспринимал из реальности 100%. Из 100%. 2% эгоистические. Это мир, это то, что я думаю, вижу, понимаю. Даже физики сейчас говорят, мы все, что исследовали, мы упираемся в стену. После за этой стеной мы уже не можем ничего исследовать. Но наверняка мы чувствуем, что есть нечто вне этого. Но как мы можем этого коснуться? Где? И так в каждой науке, везде, чем занимается человек. Сегодня мы выработали эгоистическое восприятие во всем. В воспитании, в культуре, в жизни, в мире, в жизни человека, семьи. Везде, что бы вы ни взяли, даже в общественной жизни, в международных отношениях, наши возможности исследовать больше Вселенную. Мы дошли почти до конца. Мы чувствуем, что это уже конец. Уже десятки лет. Конец чего? Конец восприятия мира эгоистически. Что это значит? Это называется разрушение науки. Не разрушение, а конец науки. Конец чего? Конец возможности исследовать природу, которую мы чувствуем только в виде восприятия вовне, простите, восприятия внутрь, в нашем желании получать. Какой смысл этого? Потому что мне больше нечего исследовать. Есть много явлений, но я не могу их коснуться, раскрыть. Я вижу, что они есть, но не могу их взять. Как здесь, в студии, есть много вещей. Для меня только воздух. Как это связано со вторым подходом, который говорит, что как только я приподнимаюсь над этим исследованием эллинским, скажем так, и хочу выйти вовне, в отдаче, в любви, я приподнимаюсь над своим материальным животным «я», человеческим, приподнимаюсь и хочу почувствовать реальность такой, какой она есть. Природа, как она есть. Без помех с моей стороны. Без того, что я вставляю фильтр, если это хорошее вижу, если плохое, то не вижу. Я хочу сделать из себя тот, кто воспринимает реальность, это человек, а потом он ее исследует. Так я хочу воспринимать реальность так, чтобы я не привносил туда никакую фильтрацию, никакую помеху, а видел бы ее, как она есть, реальность. И тогда, когда я начинаю работать над собой, я начинаю раскрывать, что вся реальность — это сила отдачи, большая сила любви. Есть масса систем в этой силе отдачи любви, которые существуют вокруг нас. И я могу выйти с ними на контакт и понять, что происходит вообще во всей реальности. Потому что 98, если не больше, процентов реальности систем существуют там, в системе отдачи, в высшей системе, как мы говорим. Почему высшей? Потому что именно она управляет, и она держит и определяет, что происходит. Наше время приближается к концу, но я хотел задать последний вопрос. Давайте увяжем все, что мы изучали о подходе к жизни эллинической и иудейской сегодня. Нет, я бы хотел больше это связать с Ханукой. Об этом был конфликт. Каким восприятием мира, в каком восприятии мира мы находимся? Либо мы находимся в восприятии народа Израиля, это восприятие экстра, вовне вне телесного материального восприятия, или я воспринимаю жизнь так, как мое тело воспринимает, и не больше. Это эллинское восприятие. Это два противоположных восприятия, и был конфликт из этого. Сегодня есть смысл, есть какие-то последствия. Ну, мы уже 2000 лет почти как вошли в эллинскую культуру, и хотим мы или не хотим, мы находимся в ней сейчас. Да, конечно. Кроме каббалистов. И мы хотим выйти из нее сейчас, обязаны выйти из нее сейчас. Поэтому вся эллинская культура, все эллинское восприятие и наука сейчас оказывается в кризисе, и иудеи сейчас, и те, кто понимают, что они правы, должны выйти из этой массы человечества и вновь вернуться к восприятию мира настоящему, а затем увести все человечество за собой и начать исследовать настоящую реальность, когда весь мир неограниченный лежит перед тобой, и ты знаешь, как быть человеком неограниченным, бесконечным. Совершенство, вечность перед тобой. На твое благо. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Это и есть Майна Макабеев и сегодня. Да. Спасибо большое, Рав Лайтман. Мы поговорим с вами еще. Спасибо, Нит. Спасибо вам, то, что были с нами. До следующей встречи. Всего наилучшего. Новая жизнь.